Как вам вообще пришло в голову разглядывать снимки с космоса и искать вот эти геоглифы?
Это было с детства увлечение историей, археологией. Ну, вообще, полевыми экспедициями, там, мечтал и палеонтологией когда-то заниматься. И в нашем телевидении был такой фильм по Discovery, по-моему, «Пирамиды по всему свету», что-то вроде такого названия. Я увидел, что очень много действительно по свету разбросаны пирамид, и они бывают разные, и земляные, и каменные, и в разном степени сохранности. Это может быть выглядеть как небольшая гора. Вот археологи начали копать и обнаружили, что это разрушенная пирамида. И у меня такая идея просто закралась в голову. Надо искать, у нас тоже должна быть. Сначала это казалось, конечно, глупость. Я никому не рассказывал. И как раз появляется тогда программа Google Earth спутниковые снимки. Она где-то вот с 2006 года, по-моему, появления. Они только начали вставлять снимки высокого разрешения. До этого было все плохо видно. И вот такая удача. В 2007 году зимой я нашел два объекта. И до сих пор они самые интересные. Это Уштагайский квадрат, самый большой, самый такой красивый, самый ровный. И Тургайская свастика, тоже необычный такой объект. Это стало началом.
Когда вы обратились к археологам с предложением поехать на место, выяснить все, они как к этому отнеслись?
Я думаю, ну, конечно, они, наверное, знают про эти объекты. Тем более, на тот момент еще не было понятно. Может быть, это строение советских времен. Весной я позвонил археологам, познакомился с главным археологом, с Андреем Логвиным, и пригласил его в офис, он подошел, я ему показал, и на мое удивление он сказал, нет, мы такого первый раз видим. Тогда мы с ним договорились сначала съездить на первую разведку, вообще глянуть, потому что это такая вот шутка геологов или военных, или еще кого-то. Когда мы приехали, он увидел, он сказал, да, я вижу, где-то опыт большой у него, что около 3-4 тысяч лет, а может и больше, датировку он дал. Примерно по сохранности объекта, по заросшести земли. И потом в августе вот уже мы осуществили первую экспедицию. Я тогда вот был предпринимателем, выделил финансирование на закупку топлива, питания и заработных плат. Андрей наняли людей, выделил транспорт, палатки, юрта для того, чтобы экспедиция стояла. И в августе мы осуществили такую экспедицию. Но у нас было первое предположение, что это курганы. Погиб какой-то, может быть, военачальник или царь скифский, сарматский. Там 101 шишечка получается. Наверное, вот он один погиб, и сотни с ним похоронили. И мы предполагали, что это, возможно, курганы, вот, построены в такую необычную конструкцию. И когда произвели раскоп первый, то поняли, что нет, это не курган, этот объект является строением земляной архитектуры, то есть он имеет отношение к могильным комплексам. Это стало еще больше загадкой. В 2008 году еще раскоп проводили, потом разведки у нас были многочисленные по другим объектам. Вопросов все больше и больше, все больше и больше. И только в 2012 вот появилась рабочая гипотеза. На сегодняшний момент она более четко уже сформулирована, готовится научная статья. Хотелось бы, конечно, провести ряд дополнительных измерений, но, опять же, из-за отсутствия финансирования.
Вот этот крест уже погиб, и я читала ваши соображения, что его и не восстановить уже. Другим таким же объектом есть ли какая-нибудь угроза?
Всего объектов подобных, как уничтоженный Кагайский крест, Кагайский он назван, потому что урочище Кага находится, всего 55 по Кустанайской области обнаружено. Даже не то, что область, а правильно сказать, Тургайский прогиб. Ну, примерно Кустанайская область вписывается в этот Тургайский прогиб. То есть по какой причине они собраны именно в одном месте. То есть они связаны с таким географическим расположением. Из 55 объектов, аналогичных Кагайскому кресту, которые созданы из цепочек курганообразных насыпей, 9 представляют из себя равносторонние кресты. Так что это был один из 9 объектов. То есть уже сужается круг. Он редкий достаточно. Есть также другие геоглифы, как мы назвали ее, Тургайская свастика, трехлучевая свастика, и это 2 объекта. Один из них также находится в зоне риска, рядом с поселком, очень близко, и местные жители устроили вблизи скотомогильник. И если он будет расширяться, то вполне возможно, что они могут зацепить и этот же солярный знак.
А вот эти местные жители, они осведомлены о том, что это такое?
Да. Там, видите, какая причина, что земли трудно разглядеть. Они скотомогильник устроили не по той причине, что они специально его там сделали, а там удобно было, там какой-то курган, как разрушенный был, яма была видимая. Там торчали кости, похожие жертвенников. Так вот, жертвенники, они приняли это за какой-то вот скотомогильник и стали туда подбрасывать своих. А сам объект Тургайская свастика, его хорошо видно с высоты. Он очень древний, поэтому его контур вот именно с высоты только различимый. А с земли очень сложно его разглядеть. Только зная очень точное место, можно подойти, и тогда уже видеть, что он находится непосредственно на земле. Поэтому его, конечно, просто они не видят. Чтобы сберечь этот памятник, нужно произвести ряд строительных работ. То есть нужно установить ограждение, памятную доску установить, ну и, соответственно, предупредить власти, местных жителей, что это очень ценный объект культурного наследия, и его нельзя разрушать.
Но они пока не предупреждены, да?
Нет, они знают, потому что когда мы приезжали из Искании, делали, местные жители походили, они знают, что где-то, но, видите, без ограждения они могут просто его не найти сами. Тем более там они выпасают скот. Видно, что дорожки, по которым коровы ходят, протоптали, они идут прямо через этот объект.
То есть без такого специального оформления этот геоглиф может быть тоже утрачен?
Да, причем он еще более редкий. Их всего две штучки таких вот трехлучевой свастикой, и такого образа вообще он один у нас. В прошлом этот очень большой объект имел какое-то практическое предназначение, играл роль храма, храма Солнца, по всей видимости. Потому что оба объекта построены в определенной системности. Они нацелены на полуденное солнце.
К какому времени относятся все эти геоглифы?
Самые древние объекты, по всей видимости, около 8 тысяч лет. Они от 8 тысяч лет и доходят примерно до 3 тысяч лет уже назад. 3 тысяч лет назад. То есть первое тысячелетие до нашей эры. А самые первые где-то построены были в эпоху неолита. Они использовались как солнечные календари. Есть такая гипотеза. Так как это были люди-охотники-собиратели, и вся охота зациклена, то есть гуси прилетают в определенное время, сайга вот у нас по Тургаю движется, есть такая тургайская, преподолинская популяция, она приходит, мигрирует, коренья созревают, определенные лечебные травы. Этот календарь был жизненно необходим. Поэтому они сделали искусственную шкалу вот этой линии. Крест уже как продолжение развития идет. Сначала были линии, потом начали расстраивать уже крест. Ну, линия, в принципе, это тоже крест, если его использовать как солнечный календарь, потому что также нужно сделать разметки, и если их садить, мы получим еще перекрестие по центру. В дальнейшем они, видимо, начали это перекрестие показывать. Для того, чтобы получилась полная фигура, получился крест. Их всего 9. У нас больше всего линий, около 40-41 линия.
То есть, насколько я поняла, самые простые изображения более древние, а со временем они усложнялись.
Да, вот как раз самый последний крест приезжал у нас археолог из Литвы, но она также работает в Оксфордском университете. Она брала пробы и использовала метод ОСЛ. Это метод, который позволяет по кварцу определить время, то есть когда он последний раз подвергался солнечному засвечиванию. И если насыпали курган, какую-то насыпь, закрыли, то есть перекрыли материковую часть, он оказался в темноте. И вот это время начинается отсчет обратно. То есть теперь можно по приборам определить, сколько времени он пролежал в темноте, этот кварц. Вот этим методом она определила датировку самых последних, самых хорошо сохранившихся объектов. И действительно видно, они здоровые очень. У нас есть Ашотостинский крест, очень здоровый, он самый последний. Но единственное, что чем позже их строили, тем они более кривые. То есть вот последние все, они очень большие, но не все кривые. А вот древние, если посмотреть, они тоже большие по размеру, но они уже невысокие. Я имею в виду, что последние сохранилась высота курганчиков. Вот он действительно выглядит как курган. А если посмотреть на другие объекты, которые гипотетически предположим, что они древние, они очень низкие, всего 20 сантиметров высотой. Но они широкие, около 12 метров, шишка каждая. Это все, что осталось от тех древних объектов, но их также хорошо фиксировать с космоса. Так вот, они очень ровные, выстроены как будто бы под линейку. И вот когда Дедра брала пробы грунта на датировку, она получила около 2800 лет, но они пишут около 3000 лет примерно. В BBC Nature вышла такая статья. Около 3000 лет. Я считаю, что вот это есть последняя, верхняя шкала, так сказать. Метод, которым она использовала, не позволяет продатировать низкие объекты. Потому что там есть ограничение не ниже 50 сантиметров. Курган должен быть высотой не ниже 50 сантиметров. Но вот у нас как раз проблема продатировать те древние, которые высотой в 20 сантиметров, не больше.
А они стали такими низкими просто со времени? Это спрессовались объекты?
Да, потому что по структуре вот они одинаковые, по размеру они большие. На одинаковом расстоянии друг от друга находятся. Образуют одинаковые фигуры. Вот, например, если брать кресты, у нас один крест называется Итидынский, это название поселка, рядом расположенного. И гипотетически мы считаем, что он древний, потому что он также большой, равносторонний, но он очень ровный. как будто бы какой-то великан это делал, подугольник под линейку все выстраивал, но низкий. То есть вот это и отличает. И чем более современные, они уже не использовали их как календари, у них не было потребности в том, чтобы создать шкалу, по которой можно измерять восходы солнца, восходы и заходы, то есть с какой стороны встать, то можно увидеть восход или закат солнца. У них другая задача была, это уже был апофеоз, это было святилище. Задача была соорудить храм, а не шкалу и инструмент. Я считаю, что поэтому они кривые, и они такие вот не очень красивые по сравнению со старыми.
Когда вы с археологической экспедицией посещали эти геоглифы, вы сами пробовали встать и сориентироваться по солнцу?
Да. 8 лет назад, в 2000 году, я обнаружил эти объекты. До 2012 года вообще никакой идеи не было. То есть каждый год в базе данных прибавлялось количество. Сначала уже было 2 объекта, потом 5, 10, 19, уже 55. В 2012 году я знакомился с трудами, было открытие, Чанкильо называется, в Перу. Такой же аналогичный объект, потому что у нас попытки найти аналоги не увенчались успехами никогда. Я вот на прилегающих территориях искал, надеялся, потому что это степная зона, она идет у нас от Алтая до Карпат. Ну, нигде нету. Мы искали, это все прочесывали, почему-то они сосредоточены все в Тургайском прогибе у нас здесь. И вот это тоже еще одна из загадок. А это у нас неолитическая культура. Маханджарская культура была обнаружена профессором Логвиным. И действительно, рядом с этими объектами я часто очень много нахожу следы или артефакты эпохи неолита. И когда мы приезжали, вот ознакомившись с методом замера Солнца на объекте Чанкильо в Перу, я решил попробовать, потому что объект похож. Тот состоит из 13 башен, у нас тоже есть 13. Единственное, там из камней сделаны, у нас они сделаны из земли. У нас их есть все нечетные, то есть 7, 9, 11, 13, 15, 17 и даже 20 чем-то, если не самая длинная. Это как раз был тоже критерий проверки. То есть если встать на расчетную точку и шкала, которая вот должна показать восход солнца, не является линией горизонта, то есть она находится в низине, например, а горизонт выше у нас, то я не смогу засечь восход солнца. Шкала должна быть выше. Действительно, все объекты находятся на высотах. А с расчетной точки наблюдения получается, что это горизонт. Вот это уже не может быть совпадением. Это делаю специально, то есть, соответственно. Это в пользу гипотезы о том, что это солнечная обсерватория.
На всех геоглифах так происходило, да?
Да, все. Которые я проверил, 19 объектов.
Вы говорили, что рядом с этими геоглифами вы находили какие-то артефакты древней культуры. А вот по ним нельзя датировать эти насыпи?
Нет, дело в том, что они не совсем рядом находятся. Видим объект, он стоит на высоте. Там, где жить не очень комфортно, потому что далеко от воды. То есть это был какой-то инструмент, место для наблюдения, вот зон охоты. А люди жили возле воды. И вот ближайшее место, там река, озеро, в основном реки там. Возле ближайших озер, вот этих рек, я находил эти стоянки как раз этой эпохи. Возле самих объектов очень чисто, вообще ничего нету.
То есть туда приходили исключительно для определенных целей, не более того?
Да, видимо, что один или два человека приходили для того, чтобы фиксировать восход солнца, и они не могли намусорить так, как это делают на любой стоянке. Ее можно вычислить, там, кости, орудия труда, керамика битая.
На государственном уровне есть ли намерение зарегистрировать эти геоглифы, поставить их под охрану и так далее?
Да, с мая этого года началась уже регистрация объектов. Ну, каждый объект нужно просто объехать, замеры произвести, преодолеть, там, просчитать все это, для того, чтобы нанести на план. Тогда он уже регистрируется. Это опять будет время, деньги, все упирается в ресурсы. Институт сейчас ездит. Это Кустанайский государственный университет, и при факультете истории есть лаборатория археологическая. Они какое-то количество объехали в мае, сейчас вот в августе поедут. Их задача все это оформлять. Наверное, им придется где-то 1-2-3 на это потратить.
Но есть надежда, что не будут разрушены остальные объекты?
Дело в том, что там не так много объектов, которые находятся вблизи, с поселками, с жилыми комплексами, с дорогами. А большая часть находится вдали, в степях, к которым пробраться можно только на внедорожнике. И это единственное, что спасает эти объекты от разрушения. Большая часть находится у нас на юге Кустанайской области. Это территория, так называемый Тургайский регион. Он находится в действенном состоянии. Там не было целины, не распахивались поля. Населенные пункты очень редкие, сосредоточены ближе к внедорожным магистралям. Такое дикое место, скажем. Там сайга гуляет, птицы. Вот на охоту тогда ездят единственные охотники, рыбаки, да, это любимое место для этих групп. Они, конечно, не смогут разрушить такие объекты. Мы боимся техники.
Ну, тут, видимо, спасение только в просвещении людей. Чем больше в Казахстане будут про это знать, тем лучше.
Ну да, конечно. Смотрите, 8 лет уже, ну пусть даже с 2012 года, уже когда сформировалась гипотеза, появился план дальнейших работ. Но вот из-за отсутствия, опять же, финансовых средств, все это идет эпизодически. Появилось какие-то, собрали мы сами средства где-то, что ли, возможность, выехали, изучили какой-то, посмотрели объект.